доходчиво и понятно, и никакой ложной скромности в изложении правильной и простой в сущности мысли. Достанешь волыну первым, кругом виноват. А если кого стрельнешь, то отсюда уже не выберешься. Такие правила действуют здесь по всему городу, насколько я слышал. Судов, урядников и тюрем нет. Каждая банда на своей территории свой суд вершит, а приговоров здесь всего три. Могут оштрафовать, и попадешь ты на такие деньги, что последние штаны продашь. А чтобы не думал, надо расплачиваться или не надо, колдун наложит временную печать. Не привезешь деньги за отпущенный срок, сгоришь как свечка, и никто не погасит. А будут гасить, еще больше помучаешься. А если не рассчитаешься, но прятаться не станешь, то могут самого в рабство продать. Или убьют, пристрелят сопротивляющегося или как-нибудь творчески подойдут к казни сдающегося. Так что лучше сопротивляться. Пуля лучше котла с маслом, например, и даже петли. Хотя, я посмотрел на Друигара, изображавшего гардеробщика. А Друигар-то колдун, только прикидывается скромнягой, принимающим плащи да пыльники от посетителей. И в карманах у него что-то понапихано, силой так и прет. Наверняка какие-нибудь боевые амулеты, чтобы можно было буйных обезвреживать. И на шее под одеждой что-то висит, и посох у него с навершием к стойке прислонен. Учтем.
«Прочитали?»
— спросил нас один из орков с затейливой татуировкой на лбу над правым глазом, показав на вразумляющий плакат. «Прочитали», — кивнул я. «Вопросов нет».
«Раз нет, то проходите»,
— сказал второй орк с огромной рубиновой серьгой в ухе. Мы прошли еще за одни двери и оказались в здоровенном зале. Я даже сперва замер от неожиданности. Тут человек 200 могло рассесться при желании. Ну, 150, может быть, но не меньше. Высоченный потолок, из-под которого на цепях висят люстры с лампочками, прикрепленными к тележным колесам. Пространство над головой пересекают поперечные балки. На них терраса лежит галерея, на которой тоже столики. Длинная стойка. За ней двое в кожаных передниках и длинные дубовые столы с длинными же дубовыми лавками. Все неподъемное, драться не получится. Посредине зала горит огромный очаг, дым от которого уходит в широкую трубу, а отблески пламени мечутся на стенах. Вокруг него буквой «П» огромный стол, и несколько человек сидят за ним и сами себе жарят мясо на шампурах, расположив их над грудами тлеющих углей, которые служитель время от времени отгребает кочергой с пламени. Ну, такое у аборигенов часто бывает. Каждый в трактире может взять жареное мясо или потребовать сырого и зажарить себе сам. Традиция, вроде как, проистекающая отчасти из опасения, что вместо нормального мяса подсунут не пойми какое. Зал был заполнен едва ли на четверть, а то и меньше, хотя время уже было самое разгульное. Не соврал орк. Похоже, растащили тутошних наемничков-наниматели. Как я слышал об этом месте, тут всегда народу прорва была. Значит, местные завсегдатаи сейчас с гарнизоном пограничного бодаются, скорее всего. Но музыка уже была. Какой-то тощий юнец с конопатым лицом бренчал на мандолине и ломающимся голосом пытался петь какие-то лихие куплеты на виларском, явно из солдатского репертуара. Его никто не слушал, но несколько монеток на маленьком подносе перед ним все же лежало. Искусство тут ценили, видать, даже такое. Мы выбрали с Ори стол поближе к огню. Едва сели, как к нам, покачивая широченными бедрами, подошла девка лет 20. Смуглая, молодая, но статью, запросто переплевывавшая дочку предводителя гномов Дари Рыжего Вару. Та перед ней, что младенец, причем недоношенный. Огромный вырез кофты открывал арбузного калибра груди. Из юбки, свисавшей чуть ниже колена, высовывались икры, сравнимые мощью с моим бедром. Впечатляет. Ори особенно впечатлился. Аж рот раскрыл. И глаза у него нездорово заблестели. Тут все правильно. Такая девка ему подстать.
«Милость богов, уважаемая, что принести?»
Белозубо улыбнувшись, спросила деваха. «Милость богов, милая». Улыбнулся я в ответ. «Пиво светлого. Мне. Ори?»
«Темного»,
— спохватился мой спутник. «Кувшин светлого и кувшин темного. А к пиву что посоветуете?»
«Маринийские колбаски. Пожар, а не колбаски».
«Бараньи», — поморщился я. Баранину я не любил, если честно. Прямо предубеждение против нее какое-то. Все время, пока ем, бараний запах преследует.
«Говяжьи тоже есть», — сказала девка. «Ничуть не хуже».
«Ну, давайте мне говяжьи, со всем, что там к ним полагается. Ори?» Ори, глазевший на подавальщицу, раскрыв рот, очнулся и сказал:
«Я то же самое».
Девица кивнула и пошла к стойке, покачивая бедрами с плавностью и мощью океанского прибоя.
«А что я заказал?»
— спросил меня Ори, когда девица-красавица скрылась на кухне. «Увидишь!» — хихикнул я. «Отвлекаться надо меньше на посторонних».
«Сам ты мне посторонний по гроб жизни, если такое говоришь!» — буркнул гном. «Это ты с ведьмой, когда хочешь, милуешься. А я в последний раз с девкой был в прошлый торговый сезон. Ехали в пограничный, думал, хоть там оторвусь. Так нет, угораздило сволочей этих на город напасть. Всю поездку испортили».
«А тебе сколько лет?»
40.
«Фигня какая. Еще 4 года потерпи и возляжешь с девой своего народа», — злобно поглумился я.
«Сейчас в морду дам, шутник», —
заявил Ори, показав мне гигантский кулак.
«Посмотрел бы на тебя, если тебе предки завещали по 7 месяцев в году безвылазно в горах сидеть и при этом девок не трогать».
Я пожал плечами, сказал: «Может, что такое завещали, просто я не в курсе. А что, понравилась девка?»
«Спрашиваешь?»
— аж всплеснул руками мой спутник. «Так чего теряешься? Прояви обаяние, подкрепи финансами, и счастье тебе улыбнется. С каких это пор трактирные подавальщицы Великоречья стали славиться крепостью нравственных устоев?»
«Чего?»
— переспросил гном. «Дастана, говорю, за чуть ласки и чуть денег», — упростил я свою мысль до возможного предела.
«Ага, так бы сразу и сказал. Попробую».
Почему-то горестно вздохнул гном. Девица, поднимая на своем пути ветер, принеслась к нам через минуту, неся в крепких руках 2 здоровенных запотевших кувшина холодного пива. Тот, что посветлее, она бухнула на стол передо мной, 2-й поставила перед Ори. Собралась было бежать обратно, но я ее придержал за руку и выложил на стол золотой кругляш рубля. «Не торопись, милая, посиди с нами минутку». Ори уставился на меня удивленными глазами, полагая, что я забочусь о его личной жизни, а я решил не развеивать его заблуждений.
«Не могу, господин хороший», — улыбнулась девица. «Нам не положено».
«Да сядь ты», — поморщился я. «Никто тебя за коленки хватать не собирается. Расскажи нам, кто здесь кто в зале. Впервые мы здесь».
«А, понятно», — кивнула девица. «Только садиться для этого без надобности».
Она нагнулась к нам так, что отвисший ворот блузки открыл широкий обзор на ее могучий бюст, такой, что Ори снова впал в ступор и быстро зашептала, пригнувшись мне почти к самому уху.
«Значит, слушайте, господин хороший, та компания, что вокруг очага расселась, новые, их раньше не видели. Мароницы все, одни мужики, баб с ними нет. В дальнем углу, под головой тур ящера, сидят мужик с девкой, видите?»
Я взглянул, куда она показывала. «Действительно, там сидели несколько человек, среди которых заметно выделялись 2. Рослый мужик с длинными соломенными волосами, собранными в хвост, и с короткой бородой. С правого виска у него свисала прядь волос, перевитая стандартно для нордлинга ниткой зубов, вырванных у мертвых врагов. Правда, у этого нитка обвивала прядь слоев в 5, наверное. Немало накрошил. Рядом с ним сидела женщина, лет 30, с очень узким лицом и резкими чертами, оттянутыми к вискам уголками черных глаз, чуть вытянутыми ушами, узким, словно прорезанным ножом в гипсовой маске ртом. Черные прямые волосы несколькими прядями падали на глаза. Одежда тоже была сплошь черной. На перевязи висела деревянная кобура с маузером. Серьезная заявка на победу, в случае чего. Я сегодня сам с таким же. Патрона вот хотел подкупить, да не судьба. Рядом с этой парой сидели еще 3 нордлингов. Все молодые, крепкие, в кожаных безрукавках с нашитыми стальными пластинами, у пояса револьверы. Вся компания пила светлое пиво. На столе у них лежал здоровенный вяленый окорок, от которого они время от времени отрезали изогнутым ножом длинные ломти и закидывали их в рот, запрокинув голову.
«Это арава с Кудином», — — шептала официантка. «Они охотники на нечисть и всяких тварей, и говорят, что могут подрядиться и там кого-то убить. У стены, что слева, где светильник, сидят двое. Это рыбак с мертвяком. Говорят, что раньше пиратами были, а теперь нанимаются в охрану караванов и еще какими-то темными делами занимаются. Контрабандой, наверное».
Я обратил внимание на упомянутых двоих. Они выглядели тоже весьма примечательно. Рыбак был мощным здоровяком с наголо бритым загорелым затылком, с которого свисала недлинная, перевитая золотой нитью с жемчужинами косица. Другой растительности на лице и голове у него не было. Даже могучие ручищи, лежащие на столе и баюкающие гигантскую оловянную кружку, были совсем безволосыми, как у циркового атлета. Сидящий напротив мертвяк никаких вопросов не вызывал по поводу того, как прилипло к нему такое прозвище. Тощий, с редкими прилипшими к костлявому потному черепу волосами, с лицом, обтянутым кожей так сильно, что даже зубы выделялись, он не вызывал никаких других ассоциаций, кроме как с мумией. Особенно похожим на хорошо выделанного и выдержанного мертвеца делал его бурый загар. Он пил не пиво, а вино, с брезгливым видом цедя его из высокого бокала, сделанного из толстого неровного стекла.
«У рыбака с мертвяком ватага, человек 20, но сейчас никого здесь не вижу. Но вообще к нам все больше командиры ходят, ватаги в других местах веселятся»,
— пояснила подавальщица. «Это почему?» — переспросил я.
«Так у нас тут вроде биржи», — слегка удивилась моему вопросу подавальщица. «Скучно ведь ватагам, ни девок, ни плясок, ни игры».
Я кивнул, понял, мол, а девица продолжила.
«Компания за самым дальним столом, капитан Ворг со своими ближними. Их отряд человек 30, конные стрелки. Нанимались куда-то на юг, вернулись только 3 дня назад, теперь отдыхают. До следующей недели ни одного заказа не возьмут».
Просветила меня подавальщица по поводу 3 крепких мужичков в исцарапанных кольчугами кожаных камзолах и крепких высоких ботинках на шнуровке до самых колен, переходящих в наколенные щитки. На боку у каждого висело по могучему молоту Тора с длинным стволом и по кавалерийской шашке, которые попали в этот мир с пришлыми и которые очень удачно заменили мечи после того, как тяжелые доспехи отступили на 2-й план. На всех галифе с кожаными вставками, высокие шнурованные ботинки, переходящие в наколенники из толстой, негнущейся кожи. Сразу видно, что кавалерия. Лица загорелые, спокойные, все в возрасте под 40 примерно. В общем, вызывают невольное уважение. Связываться с такими не станешь за просто так. Без башки в момент окажешься. По виду похоже, что все они или из Вераца, или из Марианского герцогства, или из Белара. Соседи, по большому счету.
«А больше никого и нет, господин хороший», — закончила разговор подавальщица. «Так, всякая шелупонь ошивается, разве что...»
«Что?»
«Маленького такого мужичка, видите? Озерника, в черном сюртуке».
Я обратил внимание на невысокого худого мужичка с жидкой бородкой, жадно сосавшего пиво из кружки. Судя по чертам лица, явно из Озерного края приехал. «Вижу».
«Это угорь. Скользкий, как та самая рыба. Такой же вертлявый, но знает почти все в городе и почти всех. Может о многом рассказать за денежку. Только ему никакой информации о себе не доверяйте».
«А то ее кому-то другому расскажет за денежку».
«Именно так, господин хороший», — улыбнулась она.
«А такое имя, как Велер-Аллан, говорит тебе о чем-нибудь?»
«Говорит»,
— кивнула девица.
«Заходит сюда такой господин, из тех, с которыми мало кто связаться решится».
«А почему?»
«Да всякое о нем говорят. Не буду повторять», — пожала она могучими плечами. «Серьезный господин, короче».
«А попробуй повторить все же», — сказал я и щелчком толкнул по столу к ней еще одну монету. Она также щелчком оттолкнула ее обратно и сказала:
«Не знаю, что там правда, а врать не хочу. Серьезный человек, и все тут».
«Часто бывает?»
«Часто. Не каждый день, но раза 2-3 в неделю заходит, если в городе».
«Один?»
«Считайте, что один. С ним помощник ходит. Пало, из островитян, что с Южного океана. Вроде охраны, но он скорее для мебели, если вы поговорить хотите. Слова от него не слышали».
«Сегодня не было его?»
«Нет. Да и рано еще для господина Велера. Он через часок зайдет, не раньше. А может, и не зайдет.
Ну, спасибо. Просветило, сказал я, одобрительно похлопав ее по круглой руке. Там мой друг тебе что-то сказать хочет. Я кивнул на продолжавшего пребывать в ступоре Ори.
Этот-то? Слегка насмешливо спросила девица.
А что?
Неожиданно обиделся гном, которого насмешка вывела из ступора.
Чем плох?
Он даже подбоченился, хоть у гнома в силу комплекции это плохо получается.
Да ничем. Просто есть у меня уже один такой. За стенкой, ружьями торгует.
Захохотала она. Ори сник и замолчал, уткнувшись в кружку. Обломался наш шкипер, по самое не могу. А девица направилась к кухне, и я не отказал себе в удовольствии треснуть ее по могучему заду. В аборигенских кабаках из правил хорошего тона это не выбивается. Если кто не хочет, чтобы его любезную позаду шлепали все, кому не лень, не пускает ее кружки с пивом в трактирах разносить. А раз можно, то пожалуйста. Правда, ощущение было такое, словно по скале ударил. Девица даже не среагировала, а ладонь заныла. Я налил себе пиво, глотнул как следует. Отлично! Настоящее, царицынское, даже с Тверским не спутаешь. Если боги в своих чертогах вообще пьют пиво, то берут его в Царицыне. Иначе и быть не может. «Как пиво?» – поинтересовался я у Ори, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей. «Пиво гномы любят чуть ли не больше, чем люди».
«Хорошее!»
– кивнул он и вылил куда-то себе в бороду не меньше половины кружки. Громкий глоток возвестил, что гном мимо рта не промахнулся. А то у них на первый взгляд и не поймешь.
«Хорошее!»
– еще раз сказал он.
«То, что надо после таких приключений. Что дальше делать будем?»
«Попробую поговорить с народом. Может, и узнаю, что здесь за дела творятся. К охотникам подойду и с тем склизким, который угорь, пообщаюсь».
«И я пообщаюсь»,
— неожиданно вскинулся Ори, глядя куда-то мне через плечо.
«Про свой задаток еще раз спрошу. И вообще познакомлюсь».
Я оглянулся и увидел рыжего оружейника, заходящего в трактир. Видать, закрыл свою лавочку и тоже на пивко потянулся. «Ну и славно. Глядишь, гномы найдут общий язык, если из-за девки-подавальщицы не передерутся. Хотя гномы друг с другом дерутся из-за дел серьезных, если, например, один подвергнет сомнению мастерство другого или в чем другом столь же серьезном не сойдутся. А из-за девки, да еще и гномы, не в жизнь». Поэтому я спокойно оставил Ори за столом, а сам встал и направился к продолжающему неряшливо лакать пиво угрю. Пройти пришлось через весь зал, но внимания никто на меня не обратил. Компания у очага о чем-то громко разговаривала на Великореченском, шумела, хохотала и бренчала кружками, остальных вообще почти не было слышно. Угорь заметил мое приближение, но виду не подал. Я подошел к нему, не говоря ничего, переступил через лавку у стола и сел напротив, поставив свою кружку перед собой. «Милость богов!» — сказал я ему стандартное приветствие.
«Над вами милость!»
— ответил он, равнодушно глядя на меня блеклыми, слезливыми глазами с желтыми белками любителя дурь травы. «Разговор есть!» — сказал я, положив руки на стол.
«На сухую?»
— притворно удивился он, показав мне свою огромную, но почти пустую кружку с крышкой. «На мокрую!» — буркнул я и сделал знак трактирщику за стойкой, чтобы тот послал еще кружку угрю. Трактирщик махнул в ответ рукой, показывая, что понял. «Разговор есть. Повторится».
«О чем?»
Какой-то весь нечистый, скользкий, все время двигающийся, с убегающим взглядом и прыщавым лицом угорь вызывал отвращение. Его грязноватые пальцы с уродливыми выпуклыми ногтями, с траурной каймой под ними, секунды не оставались на месте, все время вертя пивную кружку, без надобности трогая и сминая ткань рукавов куртки, поправляя воротник. Мерзкая личность, короче. Таких, как видишь, сразу бить хочется. «Интересуюсь знать», — загогулисто начал я, «кто нанял большинство вольных отрядов недавно и на какую работу?» сделал вид, что задумался угорь.
«Так и не припомню сразу».
После этих слов он сокрушенно, но неискренне вздохнул. «Не кабенься. Скажи просто, сколько хочешь за нормальный разговор, без кривляния, и пообщаемся. Я не в цирке, чтобы на обезьяньи ужимки смотреть. Сбил я его с актерского настроения. Угорь слегка окрысился, но все же сказал:
10 рублей. И мы говорим.
За 10 рублей я из тебя все новости с кишками выбью, сказал я. 5 получаешь и беседуем.
9.
Решил поторговаться угорь. Я молча высыпал из кошелька 5 золотых на стол перед ним, затем убрал кошель в карман под его как будто равнодушным взглядом. Здесь 5. Хочешь — бери. Не хочешь — я пошел. Торга не будет. Угорь поморщился, пожал плечами, а затем ловко смахнул монеты со стола. Сперва взялся за кружку, глотнул пиво, после чего заговорил без всякого вступления, словно продолжая начатую до этого фразу.
«С месяц назад почти все сильные отряды наняли. Разом. Платили, не скупясь. Приходил эльф со старшим сыном Асмирена. Есть здесь такой рыцарь, извираться беглый».
«Что за эльф?»
«А что может быть здесь за эльф? Из священного Эрбола эльф. Имя не помню. Но он все время в городе, не ошибешься. Волосы еще в какой-то чудной синий цвет красит и вечно ходит в обнимочку с милым своим. Как милого зовут, тоже не знаю, не интересовался. Не мой профиль».
«А что, я тебя правильно про милого понял?» – переспросил я.
«Правильно», – кивнул угорь. «У нас в городе эльфы все больше такие, как этот. Как же его имя-то называется? Легра... Легар... Лга... Нет, не помню. Не выговоришь у него имя. Да его все здесь знают. Спроси у Синеволосого, и любой покажет, где искать».
Ну, в принципе, в сказанном ничего удивительного. Великоречие такие отношения зовут эльфийской любовью, так что нечему удивляться. У эльфов это от вечной жизни, помноженное на выпендрежное эстетство. Вроде как им даже не к лицу быть похожими на другие расы. Тем более, что эльфийки рожают мало и редко. Одного, редко когда 2 за свою бесконечную жизнь. Так что о продолжении рода и беспокоиться незачем. Впрочем, со временем они даже про такую любовь забывают и занимаются лишь интригами и философией, то есть о вечном рассуждают, о себе, то есть. Из всего сказанного вытекают 2 истины. Первое. С эльфами никто не может иметь нормальных отношений, потому что правят ими те, кому из удовольствий только интриговать осталось. А учитывая их вечную жизнь, вполне можно угодить в интригу не на 10 лет спланированную. В общем, вероятность того, что тебя обегорят или на тебя просто наплюют, приближается к 100%. Оно кому надо? Вот все их и избегают по этой самой причине, а вовсе не из зависти, как они сами говорят. Вторая истина. Эльфийки, несмотря на свою тонкую красоту, любовницы не стоящие. Темперамента в них нет. Да и тянет их все больше к подружкам своим, чем к противоположному полу. Раньше, говорят, у них не так было. Да и сейчас в некоторых их родах, где все больше молодые заправляют, по-другому дела идут. Но в массе, как я описал, вырождаются вечные, а не многочисленные их племена молодых погоды не делают, да и со старшими родами у них отношения хуже некуда, на дух друг друга не переносят. А из-за Смирена только старший сын был. Папаша не мелькал? — уточнил я.
— Папаша вообще нигде не мелькает, — покачал головой информатор. — Даже из дома почти не выходит и в гости никого не зовет. Сидит себе сам там с охраной, как медведь в берлоге. А вот сыновья его в городе примелькались. Редкий кабак без них обходится вечером.
«Сюда заходят?»
«Тут-то что им делать?» — пожал плечами информатор. «Тут народ все больше по делам собирается. А вот к длинноухим в клуб сыночки захаживают регулярно. И с эльфийками их тоже видели. Здесь это модно. С эльфийками. Хоть говорят, что не стоит оно того».
«Тоже верно», — кивнул я. «Теперь вот такой вопросик будет. Что про Велера Алана можешь рассказать?»
«А что про него рассказывать?»
Слегка озадаченно пожал тощими плечами угорь.
«Он вообще гуляй польский. Долго походил в атаге на реке. С хорошей добычей всегда был. Дом с подворьем отстроил. Потом с какими-то еще людьми дела вести начал. Не местное. По говору и виду явно извираться». В городе при этом кое с кем рассорился, почему не спрашивай, не скажу. Он и так этого не показывает».
«Здесь бывает?» — решил уточнить я на всякий случай.
«Через день примерно».
«А зачем ходит? Что у него за дела тут?»
«А он людей для заказчиков продолжает нанимать. И не только на войну. Ты меня понимаешь?»
«В смысле? Или просто кого-то заказать?»
«Значит, понял», — кивнул Угорь. «С Кудином и Оравой, кстати, частенько общается, если тебе интересно».
«Мне все интересно». «Про Кудина с Оравой еще интереснее стало. С тех пор, как я вспомнил описание тех, что явку контрразведки перестреляли и пленного увели». Подошла монументальная подавальщица, без всякого уважения бухнула на стол перед информатором большую оловянную кружку. Затем быстро ушла. Не любит она его явно. Да и кто такого любить будет? Шнырь какой-то.